утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Принимаю гостей. Сегодня мой соведущий в этой студии, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» и москвич, который путешествует по России. Все это Никита Исаев. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Какой день путешествия у вас сегодня?
Почти месяц. 15 июля я выехал из Москвы и вот добрался до Иркутска и продолжаю здесь быть 3 дня. Поэтому рекорд, где я нахожусь такое количество времени.
Слушайте, я надеюсь, что вам приятно столь длительное пребывание в нашем городе. Сегодня хочу говорить о вас и о нас тоже. Ваш взгляд интересен. Более 30 городов вам предстоит посетить в итоге, да, вашего путешествия. Путешествие из Москвы, и закончится оно, поправьте, в Хабаровске или...
Оно закончится на Сахалине.
На Сахалине оно закончится. И вы, ну, всякий раз вам задают вопрос, а зачем вот такое вам путешествие? И вы всякий раз на него отвечаете одинаково. Вы говорите, хочу посмотреть свою страну, я хочу ее узнать изнутри, ну, и себя показать. Чего здесь больше?
А здесь вот как бы вообще невозможно делить. Плюс к этому я стараюсь всегда отвечать по-разному, хотя смысл действительно тот, который вы очень правильно уловили, а может быть, где-то прочли, наверное, в каких-то уважаемых источниках, как я полагаю.
Ну, собственно, да. И как итог, вот знаете, еще тоже вас спрашивают о том, что, и даже, наверное, отчасти обвиняют в этом, что вот вы... такой молодец, такой вот ревизор, едет по нашей стране, вскрывает проблемы каждого города, да, и обращает на эти проблемы внимание, и в том числе вот доносит куда-то. Ну, у вас действительно суммарно очень большая аудитория ваших медиа, да, ваших площадок, ну и плюсом, разумеется, «Комсомольская правда» следит за вашими этими выступлениями. И складывается, правда, ощущение именно вот такое. Но вы отбиваетесь от этого обвинения, и вы говорите, что все не совсем так или совсем не так. Вот все-таки какая у вас задача?
Какая задача? Давайте прям по-честному.
Давайте.
По-честному
буду
скажу.
Буду благодарна.
Да. У меня есть ощущение, что это очень нужно стране. А почему? Стране, людям. Потому что все-таки страна – это люди, да? Люди не знают, куда стучаться сейчас, потому что и общественное, и политическое поле, и связь власти с обществом, с народом, на мой взгляд, утеряны, развалены, причем искусственным зачастую образом, а людей, которые были бы способны эту смычку между, там, ну, условно, городом и деревней обеспечить, на мой взгляд, сейчас нет вообще. Все продолжают по старым лекалам играть в какие-то политические игры, особенно у вас здесь, кстати, в Иркутске это очень активно.
Сейчас мы будем, да, подробно, да, с вами об этом говорить.
И в этой связи выхолащивается вся суть вообще вот этой коммуникации и обратной связи между обществом и государством, и властью. И я, в общем, человек в этом отношении откровенно и, может быть, даже цинично с вами говорю, потому что я, в общем, привык всегда говорить то, что думаю, может быть, зачастую даже во вред себе. Я считаю, что если это место обязательно будет занято, и если это сделаю я, это было бы прекрасно, потому что я считаю, что это было бы на этом этапе общественного развития и исторического развития страны крайне важно, потому что все остальное дискредитировано.
Без всякой ложной скромности вы готовы сказать, что вы выполняете роль вот этого коммуникативного звена, и ну в чем?
Я пока еще его не выполняю, поскольку еще не готов сказать, что я есть тот мостик, да и власть пока не готова протягивать руку народу, а народ пока не совсем, вернее, продолжает пока еще верить в то, что власть, возможно, самая высокая в Москве, постарается порешать те проблемы, которые им как вот мешком по голове ударили за последние месяцы, полгода, год, может быть, примерно так. Поэтому это пока преждевременно. Да и власть пока еще пытается вот этими выборами всякими разными, как и у вас здесь, с народом разговаривать. Понятно, что это все фейк в большинстве своем, но попытка пусть будет зачтена. А в будущем, да, вы все правильно сказали, да, я этим мостиком хочу стать.
Еще, знаете, интересно ваше настроение. Разные интервью я послушал, которые вы давали в студиях радиостанции «Комсомольская правда» в разных городах страны. И эмоционально, и тонально, да, тональность этих интервью, и тематика совершенно везде разное. Например, в Барнауле вы почему-то говорили о городской среде, о каких-то забавных вывесках, которые... В Красноярске совершенно иной разговор, да, Челябинск, Екатеринбург. Вот все везде по-разному. В связи с этим... Вот мне вспомнилось, например, путешествие Артемия Лебедева, когда он именно изучал страну с этой точки зрения. Обустройство внутренней городской среды, да, городские пространства, как это выстроено, как это работает, визуальные какие-то решения и так далее. У вас, мне кажется, еще есть исследовательский интерес именно в иной как раз плоскости, да, в плоскости каких-то настроений политических, в том числе, наверное, в регионах. Вот все-таки чего больше или ну, не стоит расставлять акценты каким-то таким образом? Где так, где-то вот так.
Ну, во-первых, очень крутые вопросы, мне прям очень нравятся, потому что вы прям, видно, с делом подошли, изучили. Спасибо. И, собственно, решили иркутянам дать небанальную как бы историю.
Давайте
и это,
попробуем.
И это очень здорово. Сразу отвечаю. Первое. Есть две тому причины, почему вы правильно нашли разные подходы, разные интервью. Первое – это мое настроение. Оно всегда разное, как у любого нормального человека. Хотя у девушек, например, еще чаще бывает разное настроение. У меня, в общем, тоже, в общем, бывают разные настроения. Например,
ну, сегодня вы в недурном, мне кажется.
Я вообще не бываю в дурном настроении. Просто, например, в Кемерово у меня было философское настроение. И я вот давал интервью «Комсомолке», там не было радио. Такие философские мотивы. У меня есть там на Ютубе мое интервью не «Комсомолке», а другому изданию. Оно очень крутое, потому что оно такое прям с какой-то поволокой, да, такой философской. Мне оно очень нравится, я его даже пару раз посмотрел. Редко смотрю свои интервью, но я просто смотрел, как оно пошло. А вот, например, в Барнауле действительно я с юмором, я просто угорал над этим городом, он очень смешной.
И я даже... Это было очевидно.
Да, он такой весьма забавный-забавный. В Новосибирске нужно было быть аккуратнее, поскольку там очень сложная избирательная компания, и я не хотел нарушать ту гармонию, которую они там себе выстроили. А в Красноярске я...
Так сказать, выстроили или придумали?
Которую они себе придумали и выстроили, разумеется, реализовали, да, и, наверное, все-таки реализуют этот договорничок, скажем так. Ну, а в Красноярске я бомбил напалмом, поскольку считаю, что у них там все достаточно перспективно с точки зрения власти, я позволял себе достаточно резкие суждения. В Барнауле в том же самом, да, это было такое интересное интервью, молодой человек, который мне честно сказал, я шел, я не знал, кто вы, мне 22 года, я вот, мне было скучно, но я выхожу, я понимаю, что мне все-все очень интересно, и поэтому он вот с такими глазами сидел напротив меня, у них не было видеотрансляции, поэтому мы, так сказать, работали в таком режиме, это очень, очень забавно. Вот, ну, а относительно, вот вы там сравнили с Лебедевым или там с Варламовым, да, который урбанистикой занимается.
Урбанистика, да. В том числе, да.
Ну, вы же правильно сказали, что, ну, парень, это же, в общем, хорошо, что везде разное. Я стараюсь везде поднять разное. Если я буду в каждом из городов рассказывать одно и то же, а по сути магистральные темы везде одинаковые, да, то, что, о чем переживает народ.
Да, об этом тоже поговорим.
Да, то, разумеется, как бы я хотел цеплять разные всякие темы, и это мое настроение вот так вот достаточно комфортно ложилось. Поэтому вот сейчас я пытаюсь понять, какое у меня настроение здесь в студии, потому что, очевидно, вы прям очень здорово подошли к этому, я думаю, у нас будет интересный разговор.
Совсем немного времени в этой части программы, дальше пойдем и будем говорить про иркутскость как раз, и будем разбираться с вашим настроением относительно иркутскости. Но пока меня, знаете, совершенно обескуражила повестка вашего пребывания, которую мне прислали по моей просьбе. Осмотр города. После дождя образовалась дыра в асфальте.
Да не считайте.
Отсутствует ливневка. Никит, ну боже мой, ну в каждом городе есть дыры в асфальте.
Вообще не считайте.
Отсутствует ливневка.
Это все, да, это
я,
все...
Вы знаете, я огорчилась. Да, я думаю, да. У нас со всех сторон такой интересный город, сложно сочиненный, а Никита будет у нас яму смотреть.
Я сам прочел сегодня свою программу, перечеркнул ее всю и полностью ее поменял, потому что бегать и искать какую-то грязь для того, чтобы об этом рассказать, тем более понятно, что она есть, все об этом знают, знают, как с ней бороться, знают, что с ней невозможно бороться и так далее. Это бессмысленно. Программа совершенно иная, и краеугольной в ней является здесь встреча у нас с вами.
Спасибо. И мы продолжим через пару минут и будем говорить как раз об иркутскости. Что это такое и как это себе представляет Никита Исаев. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». We'll be right back. на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И мой соведущий сегодня – это лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» Никита Исаев. Я напомню предысторию. Никита совершает большое путешествие через всю нашу страну. Это москвич, который путешествует по России, вот так его называют, который ведет честный дневник, вот такая еще формулировка прилипла. И Никита, ну, достаточно так амбициозно, мне кажется, говорит, что я вот сейчас страну посмотрю и вам всем ее покажу и расскажу, что же из себя страна представляет. Ну, со страной мы, наверное, еще поразбираемся и впечатления ваши от разных городов обсудим, ну, а пока давайте все-таки перейдем. Ну, это, знаете, всегда, мне кажется, ну, человек так устроен, такова его психика, да, что ему приятнее говорить о себе, ну, как правило. Поэтому я бы вас спросила в этой части программы говорить со мной и с нашими слушателями об иркутскости. Дело в том, что, наверное, вот тут вы либо меня поддержите, либо, может быть, опровергнете, но, наверное, жителям каждого города им важно найти какую-то общность, свою какую-то идентичность и свою особость. Ну, наверное, всем так хочется. Так вот, в Иркутске есть совершенно точно набор определенных вот каких-то понятий, которые входят в общее понятие иркутскость, и я бы вам предложила вот таким образом сейчас поговорить со мной. Я вам буду давать некий тезис, который вот входит в понятие иркутскость. А вы расскажете мне, как вы это видите и как вы это готовы комментировать. Ну, давайте начнем, наверное, с политики. Все-таки это сфера приложения ваших и интересов, и усилий, и так далее, много лет. Итак, Иркутск славится тем, что это город с абсолютно непредсказуемым электоральным поведением. Мы думаем, и нам здесь принято считать, что все политологи с большим интересом и с лупой изучают процессы, которые происходят в Иркутске и в Иркутской области. Ну, здесь подкрепить, да, вот это все можно тем, что, наверное, это регион, где чаще всего в стране меняются губернаторы. В среднем в 2.5 года у нас происходит смена губернатора по тем или иным причинам. Они, правда, могут быть разные. На данный момент, если мы с вами посмотрим, это не единственное. Это регион, где губернатор коммунист. Такой регион есть только вот Орловская еще область. Ну, там сам Бог велел, да, это родина Зюганова, скажем так. Это регион, где губернатор коммунист, а премьер при этом единорос. И спикер ЗАГС собрания, ну вот созыв закончил свою работу, но тем не менее тоже был единорос. В общем, тут намешано всякого. И плюсом последние выборы мэра, которые были, с треском проиграл поддерживаемый властью, партией власти кандидат, и выиграл кандидат, на которого совершенно не ставили. Это было протестное голосование. И нынешний руководитель региона Сергей Левченко, это, в общем, тоже была победа вопреки, потому что, ну, был действующий руководитель региона Сергея Ерощенко, и он во втором туре проиграл. Вы же простите, что я так много вам накидываю, вот просто, чтобы мне потом замолчать, а вы бы поразмышляли обо всем об этом, и как вам кажется, вот эта политическая ситуация в регионе, это иркутскость, это наша особенность?
Ну, давайте действительно попробуем. Во-первых, вы пока единственные. Меньше, чем через месяц вас размоют, да. Орел все-таки станет, там будет красный губернатор, пока он еще исполняет обязанности.
Исполняет обязанности, ну да.
Да, и, собственно, ему еще надо выборы пройти. Понятно, что все это уже там произошло де-факто, де-юре надо это все дело подкрепить. Относительно иркутскости, есть такое вообще понятие иркутскости, или это вы сейчас придумали?
Я вам объясню, я очень коротко объясню. У нас тут приезжали из Лондона аж прям специально приглашенные люди, которые должны были найти, ну, даже не бренд визуальный, да, города, а определить некую иркутскость. И эта история получила вот большущее обсуждение, поэтому, когда мы говорим в этой студии это слово, у нас отказывает аппаратура, вот, слава богу, в вашем присутствии нет. Вообще, это скандальная вещь.
Хорошо, понятно. Ну, действительно, что такое Иркутск для меня, что такое Иркутск для меня из Москвы взглядом, что такое для меня Иркутск взглядом из Иркутска. Это, очевидно, такая базовая точка преломления всего. Во-первых, это главный туристический бренд. Во-вторых, это действительно базовая политическая площадка, конкурентная площадка в стране. Те же самые орловские выборы, они не конкурентны, как и все остальные, а у вас хоть какая-то конкуренция, во всяком случае, формально существует. Это и точка преломления геополитики. Все-таки Китай, находящийся, да, очевидно, рядом. наш восточный разворот, что это такое, что мы сдаем, не сдаем, как соотносится федеральное законодательство, там условно лес и что-то еще, с тем, что происходит здесь на территории, потому что в Москве все чаще звучит, что мы сдали Китаю лес, он его вывозит и так далее и тому подобное. Многие отмахиваются и говорят, да нет, все это не так, мы с Китаем дружим, это наш главный партнер. Это и точка преломления национального вопроса здесь, так сказать, с бурятами. Буряты, безусловно, как бы есть определенные моменты, важное достаточно значение. Это и экологический вопрос, одна из точек, потому что все-таки Байкал – это то, за что мы все пытаемся бороться всем миром, причем это не формула речи, а, очевидно, действительно всем миром, потому что для нас это там питьевая вода, в том числе китайцев, которые нам говорят, что они здесь у вас бутилированную воду, у нас, вернее.
Ну, собственно, уже выпили Байкал.
Уже выпили Байкал, да, и это туристическая точка, о чем я уже определенным образом говорил, смотрим, и я буду писать большую статью для «Комсомольской правды», федерального издания, относительно того, как развивается российский туризм, развивается в кавычках, на примере Иркутской области. Плюс, естественно, это внутриполитический конфликт, который здесь определенным образом существует. Как вы правильно говорите, значит, одни расселись и пытаются удержать власть, другие, значит, хотят ее вернуть. Значит, идет борьба через представительные органы власти, областные через муниципалитеты, кто кому там выдает денег, кто не дает. Есть красный губернатор, на него делает ставку Коммунистическая партия Российской Федерации, которая пытается держать протест. В общем, вот это масло масс, плюс еще, естественно, куча сырьевых компаний, которые являются базой для формирования бюджета, Иркутская нефтяная компания, «Газпром» и так далее. То есть куча интересов федеральных, которые здесь Дерипаска с известной историей про электроэнергию.
И при этом недоговороспособность.
При этом от этого, возможно, еще и недоговороспособность, от этого вот такие вот выборы, которые сейчас будут достаточно, возможно, веселыми, потому что рубиться шашками все они рубятся и так далее, при этом ни у кого нет денег, как я еще понимаю, для того, чтобы рубиться прям совсем красиво. И в этой связи, конечно, получается вот такое масло-масляное каша, которая в очередной раз может притянуть весь московский интерес к тому, что происходило, как тогда, в 2015 году, когда, значит, Ерощенко, Левченко, и вдруг второй тур, и вдруг это протестное голосование, и вдруг почему-то коммунисты, и после этого никогда уже никакой конкурентных выборов в стране не было уже почти как 3 года. Происходит, потому что тот эксперимент, который тогда был таким образом сыгран, привел к тому, что больше уже такого не позволяют
делать. Ребята, хватит. Поиграли вот это, и хватит.
И в этой связи мы получаем вот этот Иркутск, вот эту Иркутскость. При этом люди, как я же сюда заезжал со стороны Красноярского края, от Канска ехал, то есть я и видел и Тайшет, и...
Моя малая родина.
Да?
Да, привет родителям.
Говорят, много зон там каких-то, значит, да?
Правда.
И Тайшет, и Нижнеудинск, и Тулун, и Тюлюшка. И вот я прям подъезжал, и везде останавливался, и в малые города, деревни, поселки, смотрел на все это. И, в общем, я могу сказать, что люди, конечно, не просто пришиблены там мешком по голове, они с опущенными глазами, без перспективы, без образа будущего, с одной федеральной трассы, хорошо, очевидно, сделанной, а все в сторону, ты наблюдаешь вот это все разбитое, убитое, и это не мейнстрим для там Иркутска, это, в принципе, федеральная, конечно, проблема, очевидно. Другое дело, вопрос, как это решают. Мордовия решает, Тюмень решает, допустим, я не знаю, кого еще привести в пример.
А вы пока не приводите, я вас позже
и
про Мордовию, и про Тюмень спрошу, потому что мне обидно, честно говоря, что к ним у вас вообще практически нет претензий, и мне хочется узнать и понять,
почему. Я бы очень хотел, чтобы к вам не было претензий, но для этого необходимо через болевые какие-то ощущения проходить. До того момента, пока мы будем гладить по шорстке себя, то можно в конечном итоге превратиться в исключительное болото, заснуть там и утонуть. Поэтому есть такие регионы, которые утонули гораздо хуже вас, например, Курган, например, Саратов. Например, Тамбов, очевидные тонущие. Алтай во многом, тот, который край, превратился в мусорную свалку для Сибири откровенно. Ивановская область, да, то есть это вот то, где делают над людьми просто тупо эксперименты. Как они могут выжить? У вас еще так ситуация, очевидно, не стоит. Но то, что вы можете туда погрузиться, если вы не будете поднимать эту проблематику, а все будут находиться по своим методичкам коммунисты, а значит, единороссы с другой стороны, и не будет третьей силой, которая сможет разрядить и прорядить эту обстановку, то так и потонете в этом болоте при всей псевдоконкуренции, которая у вас здесь существует.
Давайте мы еще вернемся вот к тем городам, которые вы посмотрели. Пока нет, не успею в этой части программы дать вам уже фрагмент, который я хотела бы, чтобы мы послушали и обсудили. Это сделаем в следующей части. Но еще в следующей уже части программы мы тоже поговорим, вот коснулись вот туристического бренда. Да? Еще одна составная часть вот понятия иркутскость – это то, что это город в тени Байкала. Вот Байкал – это все-таки влага или наше проклятие. Обо всем этом будем говорить. Мой соведущий сегодня Никита Исаев.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Мы продолжаем. Мой соведущий сегодня – лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда», москвич, который путешествует по России, Никита Исаев. Никита совершает путешествие, он выехал из Москвы, едет через всю нашу страну. Ну, а мы с Никитой говорили про некую иркутскость. Знаете, я когда ожидала вас здесь сегодня, я подумала, я вспомнила о том, что вот такой же подобный разговор у меня как-то состоялся в этой студии с писателем Захаром Прилепиным. Позвольте, я дам вот фрагмент, кусочек этого разговора. Я его спрашивала как раз про иркутскость, нижегородскость. И мне будет очень любопытно, как вы это прокомментируете, потому что вы тоже посмотрели уже массу разных городов. Давайте послушаем Захар Прилепин.
Я вам вот точно, как доктор, заявляю, что перемещаюсь по России непрестанно уже лет 10, я объехал всю от Калининграда до Владивостока, вот на всем этом пространстве, несмотря на иркутскость там, и новосибирскость, живут люди плюс-минус совершенно идентичных базовых понятий обо всем на свете. Да, вообще их можно из Калининграда переселить в Новгород, а из Новгорода в Астрахань, из Астрахани в Омск, и эти люди мгновенно будут как бы среди своих. Да? Если вы думаете, что то же самое в Германии, в Испании или нет, в Италии, вообще не так. Там люди могут жить вот в соседних городах, и если там не было полиции, они пошли бы и вырезали друг друга, просто потому что они ненавидят друг друга уже 500 лет.
Никита, я понимаю, что я вас сейчас чуть-чуть в сторону увожу все-таки от того, что мы с вами обсуждали, да, и здесь, ну, смыслово несколько иное. Но, тем не менее, вы прошлым летом, насколько я помню, совершили большое путешествие по Европе, да, 11 тысяч километров. Этим летом вот такой у вас трип масштабный по России. Как бы вы прокомментировали то, что говорил Захар Прилепин, и как это коррелируется с вашими ощущениями от разных городов нашей страны и Европы в том числе?
Да, ну, во-первых, действительно, я уже 11 тысяч проехал километров к Иркутску.
А
да,
сколько вам еще предстоит?
Ну, вообще 4 по прямой до Владивостока, но я думаю, что еще какие-то будут вот такие движения, поэтому, ну, 5-6, наверное,
правильно. Ну, серьезное путешествие.
Во-вторых, Захар Прилепин, мне кажется, больше в последнее время специалист по Донбассу и, наверное, мог бы сравнить что-то происходящее там с тем, что у нас. А относительно той позиции, которую он высказал, я категорически с ним не согласен. Я вообще пишу такие заметки иногда еще в стиле Чехова, который вот тоже ехал на Сахалин в 1890 году, кстати, главный редактор
«Комсомольской правды». Очень лестно отзывался о сибирских женщинах.
Обо всех, и о мужчинах, кстати, тоже, которые все интеллигентные, ему предлагают водки, а он отказывается. И, кстати, вот главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин мне сказал, вот если ты будешь такие заметки писать, вот, ну, иногда, то это будет прикольно и здорово. Я иногда пишу что-то такое, потому что мне даже интересно, о Томске что-то написал, о Кемерово. Я могу описать, как я чувствую людей в том или ином городе, там, в сибирском городе, находящемся там в 300-400 километрах друг от друга, в 500 километрах. У всех разная ментальность. У всех понятно, что есть некие магистральные темы, магистральное настроение, общее для всей страны. И, безусловно, здесь с Захаром, наверное, сложно спорить, но историческая разобщенность, она, конечно, определенным образом существует. Где-то были какие-то регионы, которые вдруг почувствовали свой рост. Где-то они, скажем так, немножко грустны и уже, так сказать, ни во что не верят, как, например, в Кемерово, да, очевидно. Или, например, есть такие люди, которые, если взять, допустим, Красноярск, куда стекается с востока огромное количество людей, они, с одной стороны, чувствуют свое некое превосходство, руководство над всей Сибирью, да?
Да.
Да, они чувствуют даже над Новосибирском, Омском, вот у них есть такое внутреннее состояние. Или наоборот, вот некое раболепие омичей, которые даже есть такой, значит, у них тег под названием «Невозможно покинуть Омск».
Да, это известная страна, это мем такой интернетовский.
У них такой интернетовский мем. Или, например, Курган.
Они этим гордятся, как они реагируют?
Ну, они веселятся в этом поводу, так как и русские веселятся над тем, как потешаются над ними вообще в целом мире, про водку, про медведя, про там атомный реактор. И, в общем, конечно, у омичей есть такая история, да. Или тамбовчане, допустим, или как их назвать, они вообще никого не пускают в свой внутренний мир. Такое ощущение, что они евреи или армяне, да. Вот они считают, что вот с того момента Тамбовского восстания, которое Антоновского восстания 1921 года, они закрыли в своем медвежьем углу, хотя кто-то им приписывает про волков что-то, хотя, очевидно, это совершенно не так. И они прям вот даже не ассимилируют с другими людьми. Есть такая вот какая-то история, да. Можно там говорить, допустим, о борьбе на Алтае. Есть там Алтай, который республика, есть который край, хотя в стране об этом практически никто не знает, так же, как никто не знает про какую-то Красноярскую универсиаду, которой завидует вся Сибирь, потому что им прислали какие-то миллиарды рублей и так далее. Это все в нюансах, чтобы я сейчас не распространялся на несколько часов нашего с вами разговора, просто отвечая уважаемому мною в некоторых вопросах Захару Прилепину, я считаю, что вопросы патриотизма до определенной степени им раскрываются верно, но в данном случае это определенное заблуждение. Не потому, что я хочу понравиться иркутянам и немножко отделить их.
Нет,
от...
Нет, мы правда с вами договорились, что мы говорим, да, сегодня, там, совершенно, мы не играем в фигуру умолчания.
При этом я хочу сказать, я еще не раскусил иркутян.
То есть следующий мой вопрос был как раз, а что же тогда
я готов сейчас
здесь
на эту тему поразмышлять.
А
но это будет
чуть-чуть.
Да,
ну,
это,
чуть-чуть.
Это будет прям вот мозговой штурм, такой брейнсторм.
Давайте
сейчас
попробуем.
Готов, да. Во-первых, это действительно люди, которые ощущают свою вот эту самость, я бы ее так сформулировал. Они чувствуют, что, с одной стороны, они далеко от Москвы и не намагничены уже ею, да, но очень хотят быть к ней ментально ближе. От этого у них определенно вот эти опущенные руки и потупленный взгляд, особенно не в Иркутске, а, скажем так, в районах, да, назовем таким образом, он, очевидно, присутствует. У них нет такого исключительно попытки пожаловаться и проявить известной степени протест. Как вот, например, обычно начинают жаловаться на власть или что-то еще. Они все-таки пытаются самостоятельно решать какие-то проблемы. В конечном итоге они на что-то идут. От этого есть некая мотивационная составляющая. Они способны переворачивать ситуацию. Не дает государство им возможность реализоваться. Условно, в Красноярске будут ныть, то здесь будут пытаться сажать картошку, что-то там, не знаю, значит, выращивать скот или что-то вот из этой серии. И до конца будут вот эту вот ситуацию развивать. Плюс еще, естественно, приграничность и ощущение того, что немножко вы брошены, да, на произвол судьбы с этим вот разворотом, он, очевидно, существует. Вы же понимаете, что вы не Забайкалье, то есть там, где зальет водой, и никто ничего не понял, да, или Хабаровск, где то же самое примерно, к сожалению, да. Мы же помогаем Греции от их там наводнений или пожаров или чего-то еще, чем своим. Вы понимаете, что у вас есть вот эта вот самость, которой вы требуете от Москвы чего-то. Но вы понимаете, что вот я вот это мозговым штурмом наговариваю эту историю. Я понимаю, что я сам сегодня вечером, завтра стержневым каким-то столпом проведу, что вы из себя представляете для себя. Я постараюсь сделать это максимально точно. Надеюсь, что это зайдет в ваши какие-то там паблики, назовем это так. Например,
И в сердца.
Я, например, Тюмень и Курган, которые находятся в 200 километрах друг от друга, я сравнил как Доминикану и Гаити. Один остров посередине идет граница, здесь, значит, там развивают туризм в Доминикане, инвестиции, люди туда со всего мира едут, причем и из России, и из США, и так далее, а здесь выжженная земля, там, я не знаю, землетрясение, люди вымирают от голода и так далее. Вот это, и это зашло в СМИ, соответственно, там, сибирские, да, там, ну, там, западно-сибирские. Так и здесь, я думаю, что я постараюсь какой-то мем придумать, может быть, вам он понравится.
Будем ждать, будет любопытно, потому что действительно я говорю, что в нашем городе вот эта тема, она на поверхности. Вся эта иркутскость, это все приковывает к себе внимание, и всякие взгляды со стороны, я полагаю, что да, будет весьма любопытен. Давайте вернемся, вот анонсировала такую тему, про туристический бренд говорили, а вот все-таки очень просто спрошу. Город в тени Байкала. Вот Байкал для Иркутска, это дар или проклятие?
Ну да, брендов у нас в России туристических очень мало. Я тут недавно понял, что вообще круизных, например, историй всего 3 в мире. Средиземное море, Северное море, там где Скандинавия, и Карибский бассейн. Больше, по сути, ничего и нет. Так и в России брендов Байкал, Алтай и Золотое кольцо. Есть еще Санкт-Петербург, который вроде как является туристической столицей. Относительно вашего проклятия Байкала. Вроде 62 километра ближайшая, да, как бы, точка под названием Листвянка, которая превратилась, на мой взгляд, в попсу. Я причем даже сознательно туда не езжу. Я езжу туда чуть южнее Ольхона, потому что я хочу уехать, отключить телефон. И вот это мне вот комфортно, круто, я вижу это море, как его называют люди и так далее. Нет, я не считаю это никакой проблемой. Я думаю, что, конечно, если даже существенная часть людей в Москве не знают, что Иркутск и Байкал – это что-то рядом находится, да и хрен бы с ними, если честно, пусть не знают. Вам от этого что? Если Иркутск способен, скажем, выжимать в хорошем смысле этого слова из Байкала все бенефиты, все бонусы.
Похоже,
для себя.
Похоже, что нет, вот в этом как раз и проблема.
А эта проблема не только, так сказать, там, не знаю, здесь местных властей. Это федеральная тема. Я считаю, что вообще внутренний въездной туризм в стране просто брошен на произвол судьбы. То, что могло реально стать бы драйвером российской экономики. Мы же все ищем точки роста.
Развитие многих регионов,
безусловно. И малых городов, в первую очередь.
И малых городов,
да, которые спасут, как Мышкин, например, сделал бренд Мышкин, или как Плёс, да, там
Владимир
на
или нет, или Орёл, эти огурцы-то, фестиваль огурца теперь тоже к ним есть.
Есть там, значит, да, про огурец, да. То, да, есть, да, есть такие вещи, где просто... Или Великий Устюг с этим вот известным Дедом Морозом, куда все прут, и там есть куча интертеймента или что-то еще, это которые тащат эти малые города, которые все без света, без дорог, без инфраструктуры, без чего-либо стоят. Это могло бы происходить. А мы получаем на выходе засилие китайцев, которые платят не местным резидентам налоги, а своим фактически, которых ставят вперед наших граждан там, на пароме на Ольхон и так далее. Или есть какая-нибудь традиция харкнуть там в Байкал, да, то есть я вот такие вещи слышал, не знаю, насколько это правда. Очень печальная история. Это, конечно, хорошо, что иностранные туристы едут, но было бы хорошо, чтобы они, уважительно относились к стране, к нашей стране, и оставляли бы деньги здесь, и которые шли бы на развитие этой инфраструктуры. А когда так и не могут принять, допустим, законодательство об агротуризме, о семейном туризме, и начинают, значит, стращать местных частников, которые вокруг Байкала находятся, живут там десятками лет, что-то там каким-то образом развивают, приезжает там прокуратура, и начинается какое-то давление. А почему? Потому что все отлично понимают, что сейчас пришлют сюда крупного какого-то оператора, который вообще не будет думать о какой-то здоровой конкуренции. И в какой-то момент это все потонет в этом отношении.
Уважаемые слушатели, у меня в гостях Никита Исаев, человек, который утверждает, что он почти уже знает, где на Руси жить хорошо, где, расскажем в следующей части программы, но и о том, что делать с Иркутском, как ему двигаться, куда, как развиваться, тоже поговорим. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой соведущий сегодня – лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда», человек, который смотрит страну и всем нам с вами обещает рассказать, какая же она Россия на самом деле. Никита Исаев на студии. Никита, еще раз здравствуйте. Давайте вернемся чуть к тому, о чем вы говорили. Есть ряд регионов, где я не нашел ничего негативного. Вот так вы формулируете. Это, опять же, в ответ на обвинение, что вы пытаетесь везде вот найти что-то и вытащить на поверхность. Эти регионы вы уже проговорили сами. Это Мордовия и Тюмень, то, что вам особенно понравилось. Да? Почему они крутые? Слушайте, если вот в случае с Тюменью я могу как-то предположить, но все-таки это сырье, и это, наверное, ну вот, ну, жирная достаточно такая история. А Мордовия, почему круто у них? Вот почему?
Ну, кстати, по поводу Тюмени, это некий миф, что это сырье, да, это больше, скорее, нефть и газ.
Ну, есть же у них сервис. Нефть, есть газ.
Это сервисные в основном истории. Доходы от бюджета, от нефти и газа у них процентов 30. То есть, в принципе, от сибирских регионов они не сильно вперед никуда ушли. В основном это сервисные темы. Во-вторых, у них последние, там, по-моему, 4-5 лет забрали НДПИ, то есть основной налог в Москву, и, собственно, они сидят без него. То есть они там транспортный налог вводят и так далее. Просто они сумели работать с инвесторами, они сумели правильно работать с реальным сектором экономики, с малым средним бизнесом, развитием сельского хозяйства и так далее. Хотя вы, очевидно, отчасти правы, потому что Тюмень всегда воспринимается как сырьевая часть, вот, так сказать, тюменской матрешки. Да?
Но это вот тюменскость, видимо, у них. Сразу думаешь,
да.
Вот так.
Они все говорят, слава богу, мы славим нашего, вот, которого сейчас у вас в Москве мэром, значит, работает. Вот мы славим, как он прекрасно все тут делал. Не называю его фамилию, потому что у него избирательная кампания. Вот, значит, а Мордовия для меня это шок. Я когда ехал туда, может быть, вы читали, что такое мифы о Мордовии?
Нет, не читала, поэтому мне любопытно.
Это, значит, мордовские колонии тоже. Это, значит, почему-то вдруг какой-то стадион загрохали, там, почему-то там чемпионат
мира. Почему там чемпионат мира, Никита?
Почему там чемпионат мира по футболу? Значит, что еще?
Когда мой мальчик Месси проснулся в Саранске, ну, слушайте.
В Саранске, да. Почему, значит, не дали этому Колизею в Краснодаре, этому огромному стадиону, а вдали почему-то, значит, этому Саранску. И это отсутствие демократии, 93%, которые, значит, Меркушкину или Волкову, там, всем вот этим их начальникам платят. Ну и вот эта вот история, да.
А может, это сейчас ответ и прозвучал?
А сейчас я сейчас отвечу на это. Мне кажется, вообще все честно, если честно. Я увидел следующее. Там нет ни нефти, ни газа, никакой трубы. Там Господь Бог им не прислал, значит, миллионы долларов где-то там они не нашли или что-то еще. И 10-15 лет назад это была выжженная земля, которая, очевидно, была вот похожа на то, что я для себя представлял. Но я въехал, я увидел исключительные дороги, не только федеральные трассы, но и второго и третьего уровня.
А что это за какой-то отдельность взятый Сингапур?
Они набрали денег, они набрали денег в долг. Они набрали 225, по-моему, процентов от своего бюджета как такового. То есть они де-факто банкрот.
И все это грохнули в инфраструктуру,
и все это грохнули в реальный сектор экономики. Там ипотека 5%. Там, значит, допустим, в бассейн абонемент на месяц 300 рублей. И эти бассейны каждые полкилометра в городе. Там каждые полкилометра находятся агрофирмы, которые производят бесконечное количество там сельскохозяйственной продукции.
Ладно, как теперь разбираться со всей этой историей?
А какие проблемы? Я вообще считаю, что это честно. Если Москва забрала все бабки...
Погодите, а регион ведь может сказать, может. Слушайте, мы обанкротились.
Да.
Ручки вот они,
да,
так
вот
вышло.
Они, признать нас банкротами. Да? Вы что, стрелять людей будете, что ли?
Ну
нет?
Да.
Ну, конечно, нет. Все, это же прекрасная история.
Класс.
А регионы хвалятся, у нас закредитованность 30%, мы ее снижаем, она 27%. А при этом люди... Люди живут в таких условиях.
Слушай, оказывается, можно было вот так, да?
Можно было так. Мне говорят, так нет, они же национальная республика, и вот поэтому к ним такое вот отношение.
Особое отношение.
Но я видел Башкирию, которая вроде как тоже что-то, и у них там есть и нефть, но нет, Башкирия – это небо и земля по сравнению с Мордовией. Я видел другие национальные республики, которые тоже, честно говоря, имея, так сказать, золотое руно там в Горно-Алтайске, тоже вроде как в национальной республике, хотя Мордовия процентов на 15 всего, там, Мордва, остальное все все русские. Ну, в основном русские. Поэтому ничего подобного. Просто ребята по-честному вкладывают. Я разговаривал с местными журналистами, блогерами, и они говорят, ну, мы не можем, ну, даже оппозиционными, мы не можем писать только хорошее, у нас не удается другого. Мы пишем что-то, выковыриваем. По-другому не происходит. Нас просто читать не будут. И они уезжают в Москву. Там есть какое-то оппозиционное здание одно. Вот он мне начал брать интервью. Через 5 минут он понял, что ему невозможно задать какой-то вопрос, который скомпрометировал бы регион. Начал по федеральной повестке бомбить и сделал какое-то, значит, интервью мое по федеральной повестке. Очевидно, это при этом там есть свобода слова. Там нет обманутых дольщиков. Там абсолютно чистые подъезды с абсолютно понятной инфраструктурой. Там проведена реновация, которую в Москве давно пытались сделать. Там абсолютно четкие, нормальные дороги, абсолютно безопасный регион. Я пытался найти свалку, которая, говорят, воняла там 3 года назад. Мы искали ее, ездили, не могли найти. Оказывается, ее закрыли, открыли по новой технологии, которые так в стране у нас открыть и не могут, потому что, ну, никому не интересно, потому что это отличный бизнес. А здесь свалка не воняет, я туда заехал, там потусовался, они мне показали и так далее. Я поехал в другой регион, в другой город, подумал, может, это только в Саранске. Нет, город Рузаевка ровно такой же. Привезли в больницу абсолютно чистую, открыли только что новую школу, прекратили, значит, в одну смену они работают. Какой-то город Рузаевка, кто Слушайте, его знает?
Все это противно слушать. Уважаемые слушатели, вы с этим согласны? Невозможно все это слушать. Никита, но вот этот путь, про который вы нам сейчас рассказали, это такой формат по беспределу, все курят за столом. То есть, ну, не каждый регион может вот такое себе позволить, дескать, ладно, а другой путь, да, другой путь – это тащить из центра, из федерального центра какие-то деньги под проекты. Ну, вот прошел чемпионат мира по футболу. Я так полагаю, что все эти города, где проводились игры чемпионата, ну, наверное, они, в общем, отхватили себе какой-то кусок пирога, да, и совершенно вот с аппетитом его съели. До нас никогда в жизни не доедет никакая универсиада, никакой чемпионат мира, ну, теперь уже
понятно. Завидуете, да, все-таки Красноярск?
Слушайте, я не то чтобы завидую, вы посмотрите, я худая и черная. Вот, ну,
да,
вот
да,
так я волнуюсь за свой город и свой регион. Вот как вам кажется? Ну вот просто давайте пофантазируем, не знаю, может быть, это не особенно будет привязано к реальности. Что могла бы сделать Иркутская область или Иркутск? Вот чем мы могли бы вот этот пирог выманить к себе?
Вам нужен сильный руководитель-хозяйственник, не временщик, не рвач, не игрок политический, а тот, кто, под гарантией которого сюда придут деньги, и который честно с Москвой сработает и сделает здесь образцовую площадку, как сделали в той же самой Мордовии. Обладая тем ресурсом, который у вас здесь очевидно существует, при этом обладая реальной конкуренцией, которую можно было бы здесь запустить, политической, экономической и так далее, человек бы это сделал. Вам просто не везет. Вот не везет. Красный эксперимент, который вы здесь в третий год там черпаете ложками, ну, не работает он. Вот что с ним поделаешь, да? Это, конечно, печально для Геннадия Андреевича Зюганова, но не работает этот красный эксперимент. Не удалось выстроить политическую систему, не удалось выстроить нормальную экономическую инвестиционную программу, вообще программу развития региона, о которой только и слышно, что она там каким-то образом пишется и опять в клинч входит с депутатами и так далее. Это не конкуренция, это просто обрубание возможности договориться здесь с элитами. Вам нужен хозяин. Я надеюсь, что такой хозяин в какой-то момент появится. И нужен какой-то серьезный лоббист в Москве, который бы смог бы с главой государства, с элитами обеспечить под гарантии эффективного развития региона Иркутской области здесь предоставление серьезных, серьезных форм государственной поддержки. Не обязательно прямых бюджетных инвестиций. А как в Саранске дать возможность набрать каких-то кредитов как, и потом отдавать? Как в Калуге, например. Да, они же отдают под существенное развитие автомобильного кластера и так далее. Тоже в Калуге никаких чемпионатов мира по футболу не проводится, и хоккеев тоже.
Ну, еще вот немного обидно, потому что, ну, как мне кажется, для инвестора должна бы область быть привлекательной, потому что, ну, даже взять там ту же стоимость, ну, которая, вот, это еще один пункт из иркутскости, да, самая дешевая электроэнергия в стране, но почему-то нет. почему-то нет, вот пока нет.
Ну, почему нет? Потому что здесь должны быть понятные правила игры. Инвестор должен смотреть далеко вперед. А когда вы правильно отметили, что власть раз здесь меняется раз в 2,5 года, и приходит новый, и все обрубает, вводит своих предпринимателей, и снова начинается по-новому. И потом, когда приходит оценивать риски, особенно иностранный инвестор, он думает, так, ребят, ну, как бы вот я сейчас сюда зайду, и потом придет какой-нибудь другой серо-бурмалиновый губернатор, и этот губернатор скажет, нет, давайте новые правила игры, вот сюда, пожалуйста, положи, общем, да, вот здесь все, ну зачем? И никому это не интересно.
Я сожалею, что на такой вот ноте мы должны выйти из нашей беседы, но давайте условимся так, что будете в следующий раз в Иркутске, приходите ко мне в гости, поговорим, понаблюдаем, а вдруг вот что-то будет меняться, и вдруг векторы, которые вам видятся, вот они будут увидены еще и теми, от кого, ну, многое зависит. Никита Исаев, мой соведущий сегодня. Никита, спасибо большое, мне было с вами
вам
интересно.
Вам спасибо большое, спасибо. Сегодня очень информативно.
Утро. На радио «Комсомольская правда».